Доброе утро, дорогие слушатели Видорадио. С началом новой недели вас. Меня зовут Анна, и, возможно, именно сегодня мы найдем ответ на очень важный вопрос, как быть уверенным в будущем и спокойным за настоящее. Ведь в ближайший час с нами на связи Мария Гриднева, автор и ведущая обучающих программ по финансовой грамотности, инвестициям, достижению успеха и процветанию в благости, а также сама предприниматель, аудитор, практикующий инвестор с 16-летним опытом в финансовом консультировании. Сегодня Мария ответит на ваши вопросы. Пожалуйста, присылайте их в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставляйте на сайте vedaradio.fm. Ну а я приветствую нашу гостью. Доброе утро, Мария.
Доброе утро, Анна. Доброе утро, дорогие радиослушатели.
У нас очень важная тема сегодня, она волновала и волнует, я думаю, многих, как представительниц мужского и женского пола, всех полов, потому что хочется чувствовать стабильность, какую-то почву под ногами и не переживать за будущее, поэтому я хочу передать вам слово, чтобы вы раскрыли эту тему, потому что кому лучше, как не вам, об этом знать.
Спасибо, Анна. И для начала я хотела бы рассмотреть, какие существуют сценарии финансовой жизни. Мы сейчас их разберем и поймем, к какому же сценарию мы относимся и что с этим делать. И первый сценарий, когда расходы больше доходов. И он ведет к банкротству, к вечному безденежью. Здесь присутствуют кредитные карты, возможно, есть потребительские кредиты или долги перед физическими лицами. И в этом сценарии человек живет в постоянном стрессе, в постоянном беспокойстве, в ощущении дефицита и нехватки. И постоянно присутствует вот этот вопрос, где взять денег. Следующий сценарий, когда расходы равны доходам. И на первый взгляд, казалось бы, все хорошо. Сколько приходит, столько и уходит. Но на самом деле это очень нестабильная ситуация, потому что любое малейшее отклонение от текущего уровня доходов или расходов ведет буквально к катастрофе. Уволили с работы, уменьшили зарплату, жена ушла в декрет, подняли цену на коммуналку, сломалась какая-то бытовая техника. Нет возможности совершить крупные покупки, нет возможности отдыхать там, где мы хотим, поехать на отдых так, как нам хочется. Следующий сценарий, когда доходы превышают расходы, и здесь даже присутствуют какие-то накопления. Остаются деньги, мы что-то копим, затем покупаем какую-то вещь или исполняем какую-то свою цель, и снова остаемся без денег, снова нужно копить. И, наконец, четвертый сценарий. Когда доходы превышают расходы, у нас есть резерв. И вот в такой ситуации вот этот сценарий ведет к тому, что финансовые цели достигаются и постепенно растет уровень жизни. Со временем созданный капитал уже дает добавку к доходу и в будущем к нашей пенсии. Также помогает нам реализовать такие цели, как обучение детей и помощь своим уже взрослым родителям, которые находятся на пенсии. И когда я готовилась к сегодняшнему эфиру, я нашла статистику, что 70% россиян не имеют никаких сбережений, а по оставшимся 30% статистики нет. Это третий сценарий, когда чуть подкопили и потратили. Или это четвертый сценарий, когда у нас есть стабильный запас и уровень жизни постепенно повышается. И вот инструмент, который дает вот это ощущение спокойствия и уверенности в будущем, это так называемая финансовая подушка безопасности. Наверняка многие слышали такое выражение, и сегодня я хотела бы подробно разобрать, что это такое вообще, что с ней делать, что нам дает подушка безопасности. Во-первых, это спокойствие и уверенность в том, что временные финансовые трудности мы можем легко преодолеть. И вот здесь уходит огромное количество страхов, связанных с тем, что мы останемся без денег, что их на что-то не хватит. Наступает такое чувство приятного спокойствия, потому что мы знаем, что в любой момент у нас есть этот резерв. В момент, когда мы тратим деньги, мы перестаем беспокоиться, что их становится меньше, так как мы знаем, что резерв у нас есть. И в любой ситуации я могу им воспользоваться. Ну и еще это отличный тренажер навыков накопления денег. Помогает развить в себе терпение, дисциплину. И после создания резерва, если не останавливаться, а продолжать накапливать определенную часть своих доходов, то можно уже использовать этот капитал для создания пассивного дохода, который будет помогать на пенсии, когда у нас доходы станут совсем-совсем небольшие. И что же такое это подушка безопасности? И в классическом определении это запас денег на какой-то срок, который помогает избежать временных финансовых трудностей или смягчить их последствия. И вот смотрите, сейчас важно, обратите внимание, ключевые моменты использования подушки, важные и непредвиденные ситуации. И именно в совокупности, а не по отдельности, потому что очень часто путают финансовую подушку и накопление на цели. Например, мне на консультациях часто говорят, что да, я копил на что-то, у меня был запас, но потом купил какую-то вещь, съездил на отдых, и теперь нужно копить заново. Это вот тот самый третий сценарий, когда ты все равно фактически остаешься без денег. И вот финансовая подушка, еще раз, это отдельная сумма, которая не тратится. На отдых, на одежду, на мебель, на ремонт мы накапливаем отдельно, а вот подушка в этот момент остается неприкосновенной. На что же ее можно использовать, да? Для чего она нам вообще нужна? Желательно, хорошо бы, чтобы она нам не пригодилась, да? Она у нас есть и лежит как резерв. Но когда используем? Используем, когда потеряли работу, задержали заработную плату. Недавно, да, у нас был такой период, когда были невыплаты заработных плат, и вот тут наличие финансовой подушки могло бы быть очень кстати. Или, например, ситуация, когда мы получили временную нетрудоспособность и потребовались срочно деньги на важные непредвиденные расходы. То есть наступила какая-то ситуация, когда у нас отсутствует поступление денег. И вот важный момент. Финансовая подушка в семье должна быть. И это не вопрос, может ли у меня получиться ее создавать. Например, если мы проведем параллель с заботой о здоровье зубов, мы не думаем, чистить ли нам каждый день зубы, мы их просто берем и чистим. Мы знаем, что так нужно. И точно так же забота о финансовом здоровье семьи – это наличие финансовой подушки. И ее наличие сейчас будет важная тоже вещь, не зависит от размера дохода. Потому что сначала мы откладываем на резерв, а потом уже тратим деньги на все остальное. И вот это вопрос принятого решения, это вопрос мировоззрения. Поэтому ответ на вопрос, как начинать копить, когда денег не хватает, это заменить ограничивающее убеждение, что моего дохода не хватает на накопление. Заменить вот это убеждение на поддерживающее. Резерв должен быть всегда. И тогда у нас автоматически меняется фокус и становится проще это делать. И сейчас я немного резюмирую, какие выводы, да, из этого мы можем сделать. И дальше поговорим, как получается так, что деньги тратятся в полном объеме и не получается все-таки вот создавать вот этот запас, потому что здесь есть такая глубинная причина, и я хотела бы на ней сегодня подробно остановиться, чтобы в дальнейшем было проще создавать финансовую подушку. Итак, финансовая подушка однозначно должна быть у каждой семьи. И лучше иметь хоть что-то, чем не иметь ничего. Главное – начинать понемножку откладывать. Позже это входит в привычку и делается уже на автомате, на полном автопилоте. И постепенно финансовый резерв будет увеличиваться. И следующий момент – отложенные деньги использовать только в случае крайней необходимости. Мы поговорили, в каких случаях. И лучше, когда возникает необходимость, попробовать обойтись собственными силами без привлечения вот этого резерва. И следующий важный принцип, что хранить деньги нужно в надежном и ликвидном месте, чтобы у нас всегда была возможность в кратчайшие сроки снять необходимую сумму. И хочу перейти к вопросу, как же накопить, если постоянно не хватает. Так вот, Веды рекомендуют часть денег откладывать и на них уже обеспечивать свои потребности. Те деньги, которые приходят нам в течение месяца, мы по умолчанию начинаем считать, что это не на текущий месяц нам дается, а на все в целом. И поэтому нам необходимо часть оставить на свои будущие потребности. И чем быстрее мы научимся правильно распоряжаться тем, что нам дано, тем быстрее мы получим больше. И вот здесь есть такой момент, что у нас есть желание и у нас есть потребности. И вот они не равны. В чем отличие желаний и потребностей? Потребности у нас нематериальные. Есть пирамида Маслоу, можно, вот кто захочет поглубже разобраться в этом вопросе, посмотрите, пожалуйста, вот тему пирамиды потребностей по Маслоу. Сейчас я коротко напомню, что же это за потребности и как они выражаются. Потребности физиологические – это пища, вода, сон, дыхание. Потребности в безопасности – это защищенность, уверенность, стабильность, комфорт. Социальные потребности – это общение, внимание, забота, поддержка. И следующий уровень потребностей – это потребности в уважении и признании. То есть это нужность, значимость, признание, самоуважение. И следующий, самый высокий уровень потребностей – это потребности в самовыражении. Здесь уже как раз наши духовные потребности, наши эстетические, наши творческие потребности. И вот желание – это материализация потребностей, потому что сами потребности, еще раз, они нематериальны. А вот наше желание – это материализация потребностей. И вот в этом моменте возникает проблема, так как желания не равны потребностям. И более того, чаще всего желания – у нас являются каким-то заимствованными. Мы смотрим красивые картинки, мы видим рекламу, и так можно всю жизнь пытаться удовлетворять свое «хочу», но оставаться ни с чем, не чувствовать удовлетворения, не чувствовать радости. И вот это основная проблема. Наши желания уводят нас в сторону от нашего пути. И вот чем больше мы стараемся удовлетворить свои желания, тем меньше радости у нас становится, так как в материальном мире всегда есть что-то лучше, что нам может захотеться. И, например, если мы посмотрим на примере такой потребности, как признание. У каждого из нас есть какая-то ежедневная деятельность. Для кого-то это учеба в школе, может быть, в университете, для кого-то работа, для кого-то работа в найме, для кого-то это работа на себя. А для кого-то это уборка по дому, приготовление пищи, уход за ребенком. Также любой творческий процесс также саморазвитие можно назвать вот работой нашей, вот той самой ежедневной деятельностью. И при этом вот эта наша деятельность – это обмен с миром знаниями, умениями и навыками на какие-либо блага, материальные или нематериальные. И вот эти блага могут быть не только деньги, как результат успешно выполненной деятельности, но и признание другими людьми того, что человек делает и что он хорошо выполняет свою деятельность. И вот этот обмен, он должен быть обязательно. Таким образом происходит процесс возврата той энергии, которую затрачивает человек на выполнение какой-либо деятельности. И вот здесь очень часто, вот в этом взаимообмене происходит перекос, когда на выполнение какой-то деятельности систематически затрачивается больше энергии, чем получается отдача. И вот в этот момент мы можем говорить об эмоциональном выгорании или отсутствии признания. Например, жена убрала в доме, приготовила ужин, но муж не заметил, не сказал слов благодарности, либо принял это как должное. Либо фотограф делает красивые фото, очень горит этим делом, но их никто не покупает. Или хороший специалист на работе зарабатывает мало. И вот если такие ситуации будут повторяться, то рано или поздно наступит усталость и отсутствие желания вообще что-либо делать. И тогда можно человеку услышать такую фразу, что мой труд не признан, и таким образом происходит снижение мотивации, человеку кажется, что его работа никому не нужна и не имеет смысла. И вот здесь на сцену выходят наши материальные желания, которыми мы пытаемся как-то заполнить потребность в признании. Это может быть покупка, например, слишком дорогой одежды, абсолютно ненужных вещей. И сразу хочу сделать пометку, что в покупке дорогой одежды нет ничего плохого, если она нам по карману, если она нам по средствам. Но если мы берем кредитную карту, чтобы приобрести какие-то вещи для того, чтобы показаться себе более значимым, да, чтобы таким вот непрямым способом получить признание, вот тогда это становится проблемой. И как же понять, что потребность не удовлетворена? Когда после покупки нету чувства радости, нету чувства удовлетворения, наоборот, пустота, разочарование или какие-то другие не очень приятные чувства. А для удовлетворения потребности в признании, например, на работе, ключевым моментом является умение заявлять о себе миру. То есть нужно просто подойти и поговорить о размере своей зарплаты. Или, например, фотографу. Начинать заявлять о себе, как-то продвигать, как-то рассказывать о своих красивых фотографиях. И тогда другие люди оценят, и человек получает свое признание. И вот наша задача для улучшения своей финансовой ситуации – осознать свои истинные потребности и оставить те желания, которые соответствуют нашим ценностям и нашим потребностям. И тогда автоматически происходит гармонизация финансового потока. Мы перестаем тратить деньги не по назначению. Мы начинаем их разумно распределять, потому что ориентируемся в своих потребностях. И если, когда мы не могли определить потребность, мы могли купить 10 вещей для того, чтобы закрыть какую-то потребность, но они нам не помогли в этом. А когда мы понимаем и осознаем свою потребность, мы покупаем одну нужную вещь, и нам становится на душе хорошо. И теперь я хочу перейти к чисто практическим вопросам. Какого же размера должен быть резерв, где его хранить? Разберем подробно, как выбрать банк, в котором хранить свой резерв, и вообще в банке ли его хранить, где его лучше держать. И в идеале резерв должен быть на 6 ежемесячных расходов. Не 6 зарплат, потому что зарплата может отличаться от расходов, а именно расходов. И вот здесь есть несколько вариантов. Например, первый вариант, когда мы создаем резерв на 6 ежемесячных расходов на самые необходимые потребности. То есть это коммунальные платежи, продукты, то есть вот текущие потребности. Второй способ, когда мы создаем резерв на 6 ежемесячных расходов, но в полном объеме. И следующий способ, когда мы просто определяем сумму резерва, которую считаем для себя необходимой. Выбрать можно любой, это не имеет особого значения, и лучше какой-то выбрать, а потом уже можно подкорректировать. Потому что, например, если мы задумываем менять место работы, то лучше создать резерв с запасом, чтобы у нас была вот эта устойчивость на время поиска работы. И здесь такой важный момент, что хотя бы ежемесячный резерв уже решает большое количество проблем. Все наши непредвиденные ситуации, которые возникают в виде неожиданных поломок, неожиданных каких-то таких быстрых проблем, возможно, временная нетрудоспособность, они решаются вот этим ежемесячным резервом. Поэтому сначала создаем на месяц, а потом уже добавляем дальше. И лучше хранить запас денег в банке. В дома они, во-первых, обесцениваются, а во-вторых, они являются в слишком близком доступе. И у нас возникает соблазн туда обращаться. Поэтому лучше всего отнести деньги на банковский депозит или вклад под проценты. И как правильно подобрать банковский депозит? Основные критерии, по которым нужно делать выбор. Это надежность. С помощью надежности банка мы обеспечиваем сохранность денег. Следующий критерий – доходность, то есть сколько можно заработать по вкладу. Ликвидность – это доступность своих денег без потери доходности. И минимальная сумма первоначального взноса. И следующий пункт – это подходящее расположение банка. Но здесь тоже есть два момента. Хочу поподробнее объяснить, что же такое надежность. Деньги застрахованы на депозите агентством страхования вкладов в размере 1 400 000 рублей. То есть безопасно хранить сумму до 1 400 000 в случае, даже если у банка будет отозвана лицензия, то агентство страхования вкладов компенсирует эту сумму. Но все-таки я бы рекомендовала выбирать банк из топ-50 или топ-20 в рейтинге банков по надежности. Все-таки лучше минимизировать тот риск, что придется обращаться в агентство страхования вкладов. Как правило, лицензию отзывают у каких-то вот мелких таких региональных банков, а те банки, которые в топ-50, топ-20, они являются самыми надежными. Следующий критерий – это ликвидность. Что такое ликвидность? Это доступность денег. Очень важно, чтобы деньги были доступны, то есть мы не кладем на длительные депозиты, которые на несколько лет. Лучше всего выбрать тот депозит, который будет на несколько месяцев, но он будет автоматически перезаключаться, то есть пролонгироваться. Потому что если у нас все-таки возникнет необходимость в этих деньгах, и если депозит на длительный срок, то у нас есть риск потери процентов, потери вот этой доходности. И третий пункт – это доходность. При надежности банка, да, лучше выбирать наиболее высокую доходность по депозиту, все-таки, чтобы не лишать себя хоть какого-то заработка. Где мы смотрим? Есть сайт banki.ru, на нем есть перечень всех банков, всех банковских предложений и всех продуктов которые предлагают нам банки. Поэтому первый шаг – мы смотрим на сайте banki.ru, отбираем заинтересующий нас депозит и дальше уже смотрим на сайте самого банка более подробную информацию. Почему? Потому что на banki.ru, так как это все-таки общий такой сайт, там могут быть какие-то неточности. Поэтому выясняем на сайте банка. И следующий важный момент – это минимальная сумма первоначального взноса для открытия вклада. И каждый банк устанавливает свои правила при открытии депозита. И вот чем меньше эта сумма, тем нам это выгоднее, тем нам это удобнее. Идеальные вклады от 1000 рублей как порог входа. И следующий момент – это подходящее расположение банка. Но тут есть такой момент, что если мы склонны к тому, чтобы все-таки забирать эти деньги из депозита, то лучше выбрать наоборот наиболее удаленный банк, чтобы создать самому себе как можно больше трудностей, чтобы забрать эти деньги. Поэтому у кого все хорошо, с дисциплиной, с силой воли, то выбираем удобный банк. У кого с этим не очень хорошо, для дополнительной мотивации выбираем неудобный банк. И как распределять ту сумму резерва, которая у нас хранится? Лучше всего хранить в нескольких валютах для того, чтобы была диверсификация и для повышения доходности. Часть, которая составляет половину резерва, мы храним в валюте той страны, в которой живем. Если мы говорим про Россию, то это 50% будут рубли, а 50% либо в долларах, или можно распределить доллары и евро по 25%. Валюту сейчас очень просто приобрести, можно не ходить в банк, можно через онлайн-банк это все просто делать. Вот такие правила, о которых я хотела рассказать, которые являются очень важными и помогут сохранить уверенность в будущем и ощущение стабильности в настоящем.
Очень важные принципы вы сейчас озвучили. Особенно мне понравилась часть, когда вы сказали о потребностях, о высших потребностях в самопроявлении, в самоуважении, которого нам не хватает иногда, и поэтому мы пытаемся замещать это теми или иными вещами, всплывают наши материальные потребности. Это такая важная достаточно вещь прозвучала от вас. Спасибо большое. И вот вопросы у нас есть по этой теме, которые вы озвучили. Мы уже долгое время живем между вторым и третьим сценарием, думая, что это нормально, и что мы уже молодцы, что не живем в долг. По чуть-чуть копим на крупные покупки и откладываем на всякий случай. Но как изменить это, не знаем. Новых возможностей по работе пока нет, потому что сейчас и работодателям тяжело, у всех кризис. Вот что можно посоветовать, чтобы выйти из второго и третьего сценария?
Вы правда молодцы большие, потому что это уже хорошо, что нет долгов. Как выйти из этого сценария? Можно ту сумму, которую вот сказали, да, что между вторым и третьим, то есть все равно какие-то деньги остаются. Поэтому можно начинать буквально с очень небольшой суммы в размере 1% или в размере какой-то фиксированной суммы. И часто нам кажется, что когда мы начинаем откладывать, то мы себя ограничиваем. Но на самом деле из опыта, если 10% начинать откладывать, то мы не замечаем того, что мы стали хуже жить. Вернее, не то, что не замечаем, а мы не начинаем хуже жить, мы сохраняем тот же уровень жизни. Поэтому что я предлагаю? Начинать с какой-то суммы и обязательно завести для себя какую-то периодичность. То есть сделать эту привычку обязательной, а не по остаточному принципу. Вот тут важный момент. Например, мы каждую неделю откладываем 100 рублей или какой-то процент. И когда какая-то сумма будет уже у нас создаваться как резерв, то возникает энтузиазм как-то ее пополнить. И вот здесь идут уже в ход творческие методы. Можно, во-первых, сделать какую-то распродажу ненужных вещей. Можно взять подработку разовую, единовременную, и деньги сложить в резерв. Если наступает увеличение дохода, то это является хорошим способом создавать резерв. Почему? Потому что мы привыкли жить на одну сумму. И вот когда увеличивается доход, мы продолжаем жить на ту сумму, к которой мы привыкли, а вот эту разницу откладываем в резерв и постепенно увеличиваем свои расходы. То есть увеличение расходов должно отставать от увеличения доходов. Тогда резерв будет создаваться быстрее и проще.
Да, очень важный момент. Спасибо тоже, что его озвучили. И вот есть такой следующий вопрос. У меня есть вклад средств, которые достались мне по наследству. Это, с одной стороны, мой резерв, но регулярно есть тенденция начать им пользоваться, и всегда найдется на что тратить. Только усилием воли останавливаю себя, иначе совсем уйду в ноль в будущем. И вопрос, насколько это нормальная ситуация, когда обычно у меня доходы равны расходам, но вот этот вклад есть на всякий случай?
Эта ситуация хорошая, но она не является стабильной. Почему? Потому что нам же нужно периодически делать какие-то покупки, которые превышают наш ежемесячный уровень дохода. Например, нам нужно к сезону обновить гардероб, или нам нужно периодически обновлять бытовую технику, периодически покупать себе новый телефон, делать какой-то ремонт. Поэтому резерв – это очень хорошо, что он есть, но вот чтобы не было вот этого соблазна из него забирать, параллельно хорошо создавать себе еще накопления на те цели, которые будут. И можно не знать точно на что, а, например, создаем для себя еще одну такую копилочку и называем ее на обновление там, гардероба или на резерв на бытовые какие-то покупки. И потихоньку туда откладываем. В случае необходимости пользуемся уже не резервом, который есть, а вот этой отложенной суммой.
Да, это очень тоже важный момент. Получается, даже если ты достиг какого-то определенного потолка накопления, который ты чувствуешь, что тебе достаточно, не нужно останавливаться, накапливать, верно? То есть это должно стать нашей постоянной привычкой немного откладывать каждый месяц или каждую неделю. Это так работает?
Да, это так работает, и это очень важный момент. Когда у нас появляется вот это понимание, что накопление – это не какая-то конечная цель, это не то, к чему мы вот должны прийти. То есть это просто стратегия всей жизни, что мы распределяем деньги так, чтобы нам их хватало на все. И вот инструментом вот этого распределения как раз и является вот это постоянное сбережение части денег на свои потребности, которые не вписываются в наш ежемесячный доход.
Спасибо большое. И, знаете, вот я по себе знаю, что как-то психологически не очень сильно мотивируешься, когда ты можешь откладывать, например, только по 100 рублей в неделю. То есть правильно ли, что нужно настроить себя, что даже минимальный вклад, вот такой вот 100 рублей в неделю, это уже рабочий вклад? Потому что есть какой-то такой максимализм, и хочется, ну, если ты уже откладываешь, то уже большие суммы. То есть как работает этот механизм? Просто нужно в себе привычку выработать или в чем суть вот этого?
Суть в том, что у нас есть склонность, да, вот к этому мышлению, что или все, или ничего, да, белое или черное. И это на самом деле это тоже ограничивающее убеждение, которое мешает нам начинать делать хоть что-то. И на практике, когда начинаем делать хоть что-то, появляются возможности. У нас ведь много бывает незапланированных приходов. Просто мы их не замечаем, когда мы их не откладываем. Но у нас бывают подарки, у нас бывают какие-то неожиданные премии. У нас бывают ситуации, когда нам родственники дарят какие-то деньги. И часто в практике, когда люди начинают вести учет доходов, когда просто фиксируют, то находят, что, оказывается, не учли. Ну, бывает даже так, что до 50% каких-то поступлений. То есть человек знает, что у него есть доход в размере заработной платы. Но оказалось, что ему ежемесячно родственники дарят какую-то сумму. Или не ежемесячно, с какой-то довольно частой периодичностью. И вот эти суммы, которые приходят неожиданно, их можно частично направлять на резерв. И мне больше нравится, когда финансовая подушка называется магнитом для денег. Я ее для себя так называю. Просто подушка более привычна, поэтому так это звучит. А вообще она на самом деле работает как магнит. Она каким-то образом притягивает возможности. Появляется возможность подработки. Неожиданно кто-то просит помочь за деньги. И вот эти суммы можно первое время, либо в полном объеме, если хочется быстрее создать резерв, либо в частичном объеме, как-то разделить на то, чтобы и порадовать себя, и часть оставить. И вот тут, знаете, еще есть какой важный момент, и здесь вот прям происходит такая подмена понятий, которая нам очень мешает. Мы ведь как думаем, лучше я побалую сейчас себя, чем я себя ограничу. И это, на самом деле, это маркетинговый ход, который, это вот из темы, да, общества потребления, нам сейчас вот это навязывают, эту идеологию, что вот порадуй себя, побалуй себя. Но на самом деле, когда я часть денег оставляю, я их для себя оставляю. А когда я балую себя, я их не себе оставляю, а я раздаю деньги тем, кому они сейчас, ну как, нужнее, тем, кто доказал, что им они нужнее, чем я сама себе нужна. Потому что мы купили что-то ненужное, ну как ненужное, да, у нас есть 5 платьев, и купили 6-е на эмоциональные покупки. Мы же не, в конечном итоге, мы не себе оставили эту сумму на какое-то более нужное направление, а мы отдали эти деньги продавцу платья. Вот здесь вот такой тонкий момент. И когда мы это понимаем, и когда мы понимаем, что оставить — это оставить для себя, я сохраняю для себя, чтобы как раз и баловать себя всем, что мне необходимо в комфортном для себя режиме, тогда становится проще психологически это делать.
Да, очень тоже ценная вот эта полезная вещь, которую вы сейчас сказали, потому что мы действительно привыкли к этой философии, что лучше вот как один день живем, нам очень долго это навязывали, этот принцип, что нужно сейчас пытаться, и в принципе многие тренеры, психологи говорят, что это такой вот инструмент чувствования себя в комфорте, но вот то, что вы сказали, мне тоже кажется это более разумным, потому что, чтобы потом в будущем еще больше не стрессовать, нужно сейчас о себе позаботиться, вот таким образом оставив деньги для себя. И вот тоже похожий вопрос пришел. Здравствуйте, остро чувствую в последнее время важность исполнения своих давних желаний для внутреннего поднятия самооценки. Для чего единственный вариант — это использовать деньги-подушки? Как понять, насколько это важный момент?
Если желания давние, то, скорее всего, они на самом деле являются истинными, являются потребностями, и важно их исполнять. То есть есть еще тоже вот этот момент, что если я коплю, я себя ограничиваю. Но мы не говорим о том, чтобы себя ограничивать, сажать на хлеб и воду, конечно же, нет. Мы говорим просто о разумном перераспределении. Но смотрите, какой здесь момент. Вы озвучили, что удовлетворить вот это давнее желание, возможность только из финансовой подушки. А почему это единственная возможность? Ведь деньги – это один из видов ресурсов. И наверняка существуют еще варианты исполнения желаний с помощью привлечения каких-то других ресурсов. И вот можно подумать в эту сторону, как с помощью других ресурсов можно реализовать свои желания. Потому что да, мы привыкли, что деньги – это вроде бы самое простое. Взял, потратил, купил. Но существует еще много способов. Поэтому, как одну из техник, я предлагаю прям устроить такой мозговой штурм себе и задать вопрос, как я могу это получить. Не ограничивая себя вот тем, что я могу это только купить, только с помощью вот этого резерва, который у меня есть. И поразмышлять в течение некоторого времени. И вы посмотрите, что если эти желания действительно соответствуют вот потребностям, то часто складываются ситуации так, что приходят какие-то подарки, предложения, и желания исполняются самым невероятным способом. И деньги остаются целы. Просто допустите такую идею, что желания могут быть исполнены любым способом. Вот просто пространство вариантов, оно огромное. И поразмышляйте, как я могу это получить, как это может прийти в мою жизнь. И второй вариант. Желание давнее, и мне кажется, можно было бы за долгий срок уже дополнительно сделать какие-то накопления на эти желания. Поэтому вторая техника, которую я могу предложить, и она как раз будет, знаете, такой тестовой, чтобы понять, а точно это мое, точно мне это надо. Например, есть несколько желаний, и я начинаю оставлять часть денег для реализации этого желания. И на самом деле вот эта техника, это и есть техника по работе со своей самооценкой. Потому что, смотрите, когда я оставляю себе часть денег, я их оставляю для себя, я ценна себе, и поэтому я забочусь о себе таким способом. И если вам это действительно нужно, то приоритет легко будет расставлен и будет легко оставлять часть денег на выполнение вот этого желания. А если не очень нужно, то вы поймете со временем, что оно не нужно и тоже будет хорошо. И так поочередно можно проделать со всеми желаниями. Как я поняла, их было несколько в вопросе желаний озвучено.
Очень полезный инструмент. Спасибо вам большое. Вот тоже пришел отзыв такой. Спасибо, Мария. Много стало понятно по поводу того периода, который у меня сейчас. Потому что действительно какая-то пустота, острое желание путешествовать. И оказалось, что это просто отсутствие признания. Буду работать над этим внутренним ощущением себя нужной. Вот такие отзывы нам приходят.
Спасибо большое, да. И вот смотрите, по поводу признания, да, здесь очень простой способ эту потребность реализовать. Например, можно просто поговорить с близкими о том, чтобы ту работу, которую мы делаем, да, они просто озвучивали как-то, благодарили, говорили какие-то слова по поводу тех наших действий, которые мы делаем. И вопрос решается буквально быстро, с помощью переговоров, с помощью общения.
Да, действительно, есть над чем подумать, есть и инструменты, как с этим работать. И вот следующий вопрос. Есть такое убеждение, что деньги не должны лежать просто так, что энергия застаивается. А если положить вклад в банк, проценты не очень большие, дают обычно около 3. Не закупорит ли это энергию денег?
Да, деньги на самом деле не должны лежать, они должны работать, но... У резерва, у него функция магнита. Они не просто лежат, они обеспечивают наше состояние спокойствия. А наше состояние спокойствия – это то, что дает нам энергию отдавать миру свои навыки, свои какие-то действия, то есть заниматься творчеством, проявлять себя не из дефицита, не из нужды, а из изобилия. Поэтому просто посмотрите на этот вопрос более масштабно. Это не законсервированные деньги, а это то, что является такой батарейкой для меня. Это то, что обеспечивает мою потребность в безопасности, например. И у этих денег есть своя функция. И у них нет задачи приносить высокую доходность. Почему? Потому что то, что приносит более высокую доходность, как правило, эти инструменты не так ликвидны. Мы не можем в любой момент их взять и иметь к ним доступ. Поэтому вот этот низкий процент – это... свойства ликвидности. Поэтому здесь застоя не возникает, и это не блокировка потока, а наоборот инструмент расширения потока, так как он дает нам спокойствие, а спокойствие – это ключевой вообще навык для того, чтобы денег становилось в жизни больше и больше.
Да, тоже очень важный момент. Это чувство спокойствия, но помогает нам действовать не из дефицита. И как раз многие тренеры, коучи говорят о важности этого. Вот такой еще нюанс пришел. Положила деньги на счет, но каждый месяц немного денег не хватает, и я снимаю проценты с накопления, не трогая саму подушку. Можно ли так делать?
Ну, лучше все-таки, раз немного не хватает, то... все-таки поработать со своими расходами ежемесячными. То есть, смотрите, здесь, скорее всего, просто вопрос отсутствия планирования, отсутствия контроля. Потому что если это не постоянные большие нехватки, а вот прям немного не хватает, почему? Потому что, смотрите, денег не хватает не потому, что их мало, а потому что мы не привыкли их считать. Например, когда мы готовим какое-то блюдо, да, и если мы не будем смотреть на свои запасы, сколько у нас там ингредиентов имеется в наличии, есть риск того, что нам чего-то не хватит, что-то мы добавим больше. И здесь вопрос чего? Здесь вопрос контроля, что мы не проверили, сколько у нас есть, и не подумали о том, что нам бы надо, чтобы для рецепта всего хватило. То же самое с нашими ежемесячными расходами. Просто, к большому сожалению, финансовая грамотность у нас не принята, и она не изучается, а вообще по-хорошему изучать ее в школе, и тогда у нас это было бы встроено. Вот как сейчас у нас эти ограничивающие убеждения, что копить плохо, там трудно, это меня ограничивает, то для нас было бы нормально думать о том, на что мне хватит, и считать деньги. Поэтому я предлагаю все-таки посмотреть вот в сторону контроля и поучитывать месяц-два. И вы точно увидите какие-то моменты, где вот Ну, абсолютно безболезненно можно вот сделать это перераспределение. Ну, или второй вариант тоже посмотреть, как можно увеличить доходы, но тоже с точки зрения не того, что где взять денег, а что я могу дать, да, какую я ценность могу дать, и, например, поговорить с руководством о том, что вы уже давно перевыполняете те должностные инструкции, которые были возложены изначально в момент, когда вы приходили на эту работу. И если поговорить с руководством аргументированно и назвать веские причины, что действительно я даю больше, чем было заявлено, то, возможно, вам либо сейчас пересмотрят доход, либо можно будет вернуться к этому вопросу через какое-то время.
Тоже очень рабочий инструмент. Спасибо вам большое. Прям кладя знания эфиры с вами. Благодарю за это. Вот еще такой вопрос пришел. Слышала такой совет, что лучше хранить крупные суммы помимо минимального резерва на полгода в ценных вещах, золоте или даже недвижимости. Насколько это рабочая схема?
Схема достаточно рабочая, но золото не очень хороший инструмент. Почему? Потому что его, ну, если мы говорим о драгоценных изделиях, о ювелирных изделиях, то чаще всего их можно будет реализовать в качестве лома. Если это какие-то уникальные ювелирные изделия, то да, тут это другой вопрос. А если обычное золото, то оно, ну, во-первых, еще не имеет ликвидности, как мы говорили, его нужно пойти, обменять. А как правило, если возникает срочная необходимость, то такой возможности не бывает. И по поводу недвижимости, смотрите, здесь есть такой момент. Если, например, недвижимость сдавать в аренду, то доходность получается на уровне банковского депозита. Поэтому здесь просто уже смотреть, что для себя удобнее, что выгоднее, и в каждом конкретном случае нужно считать и рассчитывать, что является более выгодным.
Да, это уже очень ценный момент, то, что вы сейчас сказали. И много у нас еще вопросов, потому что тема важная, тема та, к которой мы не очень привыкли еще впускать в свою жизнь, потому что, как вы сказали, обучение финансовой грамотности еще не совсем пришло естественным образом в нашу жизнь, но уже есть тенденции. Я, например, очень вдохновилась, и я сейчас пытаюсь сама потихонечку отслеживать хотя бы расходы, чтобы понимать, на что вообще уходят мои деньги. И вот такой вопрос: стоит ли устанавливать себе какой-то лимит подушки, чтобы всегда оставался какой-то минимум, ниже которого в накоплениях нельзя опускаться?
Да, хорошо бы установить. Для чего? Для того, что, во-первых, это психологически даст вам устойчивость, вы будете понимать, на какую сумму вы можете рассчитывать. И деньги — это инструмент, который любит, когда его считают. То есть язык денег – это цифры. Поэтому хорошо, когда мы считаем деньги, когда мы умеем их считать. И знаете, как это есть выражение? О деньгах не надо думать, деньги надо считать просто. И для того, чтобы их хватало, их нужно просто считать. Поэтому, да, хорошо установить для себя какой-то лимит и хорошо его периодически пересматривать. Почему? Потому что жизненная ситуация меняется, и поэтому лимит тоже может быть изменен. И вообще хорошо согласовывать свои действия с той реальностью, которая вокруг нас. То есть не то, что какие-то, да, мы выбрали одно решение и действуем ему, несмотря ни на что. Поэтому вот я бы хотела еще дать такую рекомендацию, которая может помочь упорядочить отношения с финансами. Это пропишите для себя свои финансовые принципы, свои финансовые правила. И их хорошо прописать как для семьи, так и для себя лично. И хорошо бы их обсудить с членами семьи, потому что тема денег – это тоже такая очень закрытая тема, и я в своей практике часто встречаюсь с тем, что даже супруги между собой не обсуждают какие-то траты. Или, например, люди до того, как вступить в брак, зарегистрировать свои отношения, они не обсудили, как каждый из них привык использовать деньги, как он с ними обходится, а потом уже в семье возникает множество проблем из-за этого. Поэтому прям вот такая первая рекомендация, да, составьте свои правила. Для себя поймите, что вы для себя принимаете в использовании денег, а что для вас категорически неприемлемо. И это еще даст большой запас спокойствия при принятии решений. Когда нам поступают какие-то предложения извне, со стороны, вы будете четко понимать, соответствует это вашим финансовым принципам или не соответствует, и действовать согласно им.
Я чувствую вообще, что за этой темой очень много возможностей открывается, потому что вот из этого чувства безопасности, которое дает подушка, совсем по-другому жизнь выглядит. То есть ты не живешь в этом состоянии дефицита, и это очень прекрасное чувство. И вот такой вопрос пришел практичный. Можно ли воспользоваться сервисом банка «Копилка»?
Да, можно воспользоваться сервисом банка. Это удобный, хороший вариант. Подключаете там, когда идет любой доход, часть денег перечисляется на отдельный счет, который называется копилка, и любой человек, который пользуется своим онлайн-банком, он может установить процент отчисления денег на копилку. Да, это хороший инструмент, пользуйтесь, пожалуйста.
Здорово, да, что даже банки стали предоставлять такие возможности. Если нет собственных каких-то склонностей к этому, то вот можно пользоваться такими автоматическими вещами. И вот последние пару вопросов, они такие более глобальные, философские. Есть ли в ведах какое-то указание, кто в семье должен больше думать, планировать и управлять финансами семьи? Я просто слышала оба варианта, что это обязанность как жены, так и мужа.
Смотрите, да, здесь есть такой момент, что обязанность мужа – это добыча денег, да, то есть природа мужчины – это добытчик. А планирование, учет вполне может вестись и женщиной. То есть здесь нету такого момента, что если женщина что-то считает, это как-то ограничит денежный поток. Абсолютно нет. Здесь уже по договоренности. Главное, чтобы между супругами царило взаимопонимание, и чтобы те действия, которые они осуществляют в отношении денег, были для них двоих приняты ими, согласованы, потому что когда возникает вот это напряжение, ведет к тому, что денежный поток семьи становится меньше. А когда муж и жена действуют согласованно, когда они смотрят в одну сторону, когда они договариваются о том, как они будут распределять поступившие деньги. И тут, смотрите, тут же еще и дети это видят. И детям становится гораздо легче в будущем. Сразу снимается огромное количество каких-то ограничивающих убеждений, когда дети видят, что родители с удовольствием и с радостью говорят о деньгах и их распределяют. Поэтому как договоритесь, так это и можно применять в семье.
Да, тоже важный принцип команды, чтобы семья была командой, чтобы у них были общие цели, общее понимание, куда они плывут. Это действительно самая важная вещь, самый важный критерий в любом взаимодействии внутри семьи. И вот последний вопрос, раз мы сегодня много ограничивающих убеждений развеиваем, вот еще одно, наверное, такое пришло. А желание признания, разве это не эгоистичная вещь? Просто слышала, что человек, который нашел свое дело, не нуждается в признании, готов просто делать то, что любит, независимо от всего.
У нас есть две части эго, да, есть ложное эго и есть здоровое эго. И вот здоровое эго, она как раз и помогает нам достигать каких-то целей, каких-то результатов. И если его нету, то мы бы не хотели ничего делать, нам бы было все равно. Поэтому признание, оно является обратной связью от мира в том, что мы делаем что-то правильно. Потому что когда человек делает свое дело, когда он выполняет предназначение, выполняет программу Бога, которая предназначена для него, то вот признание является подсказкой от Бога, что ты выполняешь свою программу правильно. Потому что, смотрите, если, например, учитель приходит, хочет кого-то научить, а к нему никто не приходит, наверное, вопрос здесь к учителю, что что-то он делает не так, если ученикам не интересно присутствовать на его занятиях. И, может быть, ему, конечно, и нравится самому с собой разговаривать, да, но точно через какое-то время потеряет интерес к этой деятельности. Поэтому это обратная связь от мира, от Бога в том, что мы движемся в правильном направлении.
Спасибо большое, да, это очень важный ответ, очень важный момент. Благодарю за вопрос и за ваш очень полноценный дополняющий ответ, потому что у нас есть такое чувство, что вот мы должны делать, и какое-то ожидание, что, ну, вот я просто буду делать, и неважно, что будет вокруг, но я знаю, общаясь со многими творческими людьми, насколько важен обратный отклик, потому что, как вы действительно верно сказали, это ощущение, что все, что ты делаешь, это правильно, и это такой энергетический взаимообмен происходит. Поэтому спасибо большое, что озвучили эту мысль, и вообще за сегодняшний эфир тоже очень много практичных, полезных вещей буквально под карандаш, которые ты уже можешь сегодня делать, чтобы чувствовать себя безопасно, чтобы уверенно чувствовать себя в сегодняшнем дне и действительно не переживать за будущее, хотя бы в финансовом плане, потому что в этой сфере оно по-настоящему в наших руках. Поэтому спасибо вам большое, Мария, и будем с радостью ждать продолжения наших бесед.
Спасибо вам, Анна. До свидания и до новых встреч.
До свидания.